Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня или доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире вас ждет программа «Национальный вопрос». Мы, как всегда, обсуждаем самые актуальные темы и события. И сегодня в центре нашего внимания будет такое понятие, как русофобия. Действительно, в последнее время создается ощущение, или это так и есть, что русские виноваты абсолютно во всем. Говоря русские, я имею в виду, конечно, всех россиян, вне зависимости от их национальности. Русские устраивают погромы в Париже, русские виноваты в том, что не так идут политические события, русские виноваты в том, что в спорте, понимаете ли, у всех не хорошие отношения, ну, скажем так, мягко, с допингом. Ну, в общем, есть что предъявить именно русским. И еще раз говоря, может быть, нам это только кажется. Вот об этом мы сегодня и поговорим, и, надеюсь, поспорим в этой студии. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Добрый день.
Добрый вечер.
Наш гость, ученый-международник, доктор юридических наук Алексей Кожемяков. Алексей Семенович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И ведущие этой программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Андрей Михайлович, ну, вас также приветствую.
Да, всех приветствую, я
также. Да, но я думаю, что наиболее, наверное, резонансными стали события последних дней на Евро-2016. К сожалению, спортивный праздник изобилует негативными событиями. Накануне МВД Франции опубликовало данные, согласно которым за первую неделю Евро местные полицейские произвели более 300 арестов. 196 человек были отправлены для проверок. Реальные тюремные сроки получили 6 англичан, 3 французов, 3 русских и 1 австриец. Но говорят почему-то только про русских. Впрочем, давайте мы сейчас услышим корреспондента портала «Чемпионат.ком» Дмитрия Егорова, который расскажет нам о том, что же происходит во Франции.
Единственное, что умудрялись сделать французские жандармы, это задерживать каждого россиянина, который ходил в атрибутик. Это действительно потрясающая ситуация. Там в одном месте, буквально в 10 метрах, британцы пьяные разносят столы и поют, топчут российский флаг. На другой стороне французская полиция задерживает россиян, просит предъявить их документы и предупреждает, что если в данный момент они не снимут российскую атрибутику, то будут задержаны. На вопрос, почему так происходит, французская полиция ничего ответить не смогла. Но нужно было потом уже провести показательную акцию. Кого, вы думаете, задержали полицейские? Они задержали группу из 7 журналистов, ведущих спортивных изданий России, информационных агентств, газет, интернет-сайты. Просто 7 человек, которые прогуливались по улице, взяли в кольцо, ничего не объясняя, отобрали аккредитации. На просьбу отойти там в туалет или попить отвечали отказом. Лил дождь с неба, и просто была попытка уйти как-то под навес. Любое движение полицейским не пресекалось. Так продержали нас под дождем 20 минут. Было какое-то обсуждение, чтобы нас везти куда-то в участок. Хорошо, что в последний момент, когда мы очень громко уже начали требовать консула, кого-то еще, нам все-таки вернули аккредитации, отпустили и не извинили.
Ну вот мы слышали рассказ корреспондента портала «Чемпионат.ком» Дмитрия Егорова. Да, в прессе пишут, что русские приехали с конкретной целью драться, к акциям намеренно готовились. Британские полицейские даже написали французским официальное письмо, в котором сказали о том, что из России приехали прекрасно подготовленные бойцы. Сегодня Совет Международной Ассоциации Легкоатлетической Федерации принял отрицательное решение по вопросу восстановления членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики и участия отечественных легкоатлетов на Олимпиаде 2016 года. Послушайте, это русофобия или мы все это преувеличиваем? Может быть, действительно фантомные боли великой державы не дают нам покоя?
Ребят, я как соведущий скажу, что это явная русофобия, потому что вот если говорить об Олимпиаде, всех вот так вот в один мешок российских спортсменов, чистых, нечистых, а чистых-то очень много, и из них такие звезды, как вот действительно Елена Исимбаева, туда же всех никого не пускают. Это политическая акция против России. То, что происходит сейчас на Евро-2016 во Франции, это тоже политическая акция. Мы все видели, как 2 дня подряд английские фанаты громили, жгли, ну, что только не делали вообще с этим несчастным Марселем. Русских там вообще не было пока. Все было нормально, никто не был арестован. Так, потихонечку. Как только где-то появились русские, пожалуйста, вот все, это россияне во всем виноваты. Это политическая кампания, связанная с общим негативным отношением сейчас к нашей стране.
Угу. В таком случае хотелось бы услышать мнение и нашего гостя. Алексей Семенович, вот как вы считаете, это действительно русофобия или это ничего общего не имеет с этим понятием?
Ну, тут несколько моментов я бы отметил. Первое, вы заметили, что вот этот футбольный фанатизм в России явление совсем новое.
Ну, не совсем новое.
Ну, нет, извините.
В таких формах. Вот, ведь меры безопасности принимаются и на матчах и в России, которые проходят некоторых.
Да бог с ним, со спортом. Алексей Семенович, давайте мы сейчас поговорим вот конкретно. Давайте уйдем от спортивной темы. У нас она обсуждалась не единожды в эфире. Не о ней мы сейчас говорим.
Разве только российские болельщики там бузатерят или что-то делают еще? И, кстати говоря, не так уж сильно и заискрились, как те же англичане, как те же, собственно, французские болельщики. Вот французские арабы, скажем так, Марсели, гораздо больше они там себя проявили с негативной стороны, чем наши. Почему же именно на русских вот сейчас такой наезд со стороны прокуратуры?
Галь, вы согласны, что есть определенный наезд?
Я думаю, что это не сколько русофобия, сколько кампания. Это определенная кампания, скроена по какому-то неведомому нам образцу, с кульминацией, с развитием, с завязкой, с последствиями. И, ну, безусловно, кампания... основанные на неком сигнале, то есть на некой формуле, который, в основе которой лежит русофобия, конечно. Но это, понимаете как, она не такая, не генетическая, я бы сказала. Вот я довольно много уже занимаюсь этим предметом любопытным, и много лет сама прожила вот внутри самого, что ни на есть, русофобского эстонского болота, и, то есть я, и прибалтийского. То есть я хорошо эти примеры изучила. То есть бывает генетическая русофобия, историческая русофобия, географическая, природная. То есть на самом деле их очень много. А вот то, что сейчас включено
это
в спорте, да, это вот, безусловно, это больше всего походит не на такую, ну, мощную такую пиар-компанию.
Но если есть пиар-компания, значит, есть и заказчик этой пиар-компании, чей след?
Понимаешь... След, ну, я понимаю, какого ждешь от меня
нет,
ответа.
Нет, абсолютно никакого.
Я должна сказать еще следующее, прежде чем увернуться от ответа на этот вопрос, что русофобия – это страшно заразное дело, как любой национализм. То есть это умение, радость, сладость кого-то ненавидеть и топотать ножками – это вот такая пилюля, такая наркотическая пилюля, которая способна поразить очень многих с большой скоростью.
А потом, как это хорошо всегда знать, кто виноват в твоих проблемах, бедах, неудачах, неприятностях?
Это стереотип. Тип, который сейчас культивируется консолидированным Западом в главе с Соединенными Штатами. Кто виноват? Вот она, Россия. Она всегда была альтернативой, она всегда была плохой, она была какой-то варварами. Она там за фронтиром демократии. Вот мы ее и сейчас будем обвинять снова. Советский Союз, царская Россия, а сейчас вот при Путине вот такая вот.
Хорошо, тогда давайте обратимся к нашим радиослушателям. Мы хотели бы вас привлечь к обсуждению этой темы. Почему в мире так не любят русских? Или нам это только кажется? Пожалуйста, через 4 минуты будем слушать ваше мнение.
Национальный вопрос.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Wiedemann» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
История русофобии и ее последствия сегодня в центре нашего внимания. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, ученый-международник, доктор юридических наук Алексей Кожемяков и ведущий этой программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Мы задали вопрос нашим радиослушателям, почему в мире так не любят русских, или нам это только кажется. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Можете присылать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот нам написали: вся Европа настроилась на Россию. Это специально другие страны творят черт знает что. Про них-то молчат. А может быть, действительно проблема русофобии обсуждается только здесь, в границах России?
Нет, неправда. Это у меня прямо на столе, к сожалению, у нас не телеэфир, а радиоэфир, то бы вы это увидели. У меня на столе лежат два конкретных подтверждения того, что этот вопрос интересует не только нас. Буквально вот в последние два месяца, в марте и в апреле, вышли две книги в России. Первая Джульетта Кьезе написал, известнейший журналист итальянский, который был у нас гостем не раз. «Русофобия 2.0. Болезнь или оружие Запада». И вторая книга, написал ее швейцарский журналист Гиммит Тан, называется «Запад России. Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. Почему мы так не любим, почему мы так любим ненавидеть Россию?» Задает вопрос Гиммит Тан. То есть это такой, знаете, подробнейшее, как Библия, почти исследование, с чего все началось, с какого момента, как нас по-разному не любят. Здесь очень, я очень советую, она написана прекрасным языком, я ее, от нее оторваться не могла. Вот. Французы нас не любят вот так, американцы по-другому, а англичане вообще с поляками по-третьему нас не любят, и здесь, Галь, подробно, ну,
есть, наверное,
вообще написано.
Общий корень, общая причина.
Безусловно.
Почему?
Вот, и я думаю, что ответ на этот вопрос, который Андрей Михайлович, уважаемый, пытается задать, знает...
Я не пытаюсь, я просто даю его.
Еще один гость, а я не даю вам, Андрей Михайлович, знает гость нашей студии, который написал послесловие к этой книге, которую я рекламирую, назвал его «Новый путеводитель по русофобии» от Гиммит Тана. Так что, Алексей Семенович, отвечайте.
Ну, отвечать это надо перечитать всю книгу, потому что история действительно тысячелетняя. Правда, книгу уже надо, может, переименовать «История русофобии от Карла Великого до чемпионата мира по футболу» или «До стычек в Марселе».
Европа, да.
Европа, да, извините.
16-го года.
Но история действительно очень глубокая, история тысячелетняя. Причины, вернее, факты, связанные с этой историей, прекрасно, на мой взгляд, описаны в книге, начиная от церковного раскола на восточную и западную церковь, последствия, которые это имело в дальнейшем, и кончая приходом к русофобии. А, кстати, приход был очень разный для крупнейших стран Европы. Франция была первопроходцем здесь, Германия, скорее, замыкала в Европе эту цепочку русофобов. Англия стояла в стороне, и для нее это явление достаточно новое, с 19 века. Ну, Соединенные Штаты, соответственно, это в основном послевоенный период. Хотя считают, вот в частности, предисловие Владимира Познера очень интересным и остро очень написан. Он высказывает мысль о том, что русофобии, собственно говоря, не было, потому что Советский Союз, Октябрьская революция и последующее соцстроительство вставляло реальную альтернативу Западу. И, мол, это было даже как
это
бы...
ключевое слово – альтернатива западному вектору развития.
Да-да. И господин Познер развивает там мысль о том, что это скорее не русофобия, это действительно осознание этого как опасности, потому что впереди была мировая революция. Но я тут готов немножко подправить великого мэтра, потому что предлагаю ему, кстати, для этого... В очередной раз, когда, если он будет в Гаге, зайти в Международный суд. Там есть маленький музей перед входом в само здание Международного суда ООН. Там история создания этого Международного суда. Мало кто знает, но Россия была среди тех стран, которая заложила первоначальные основы международного правосудия. Там очень интересная картинка, шаржик такой, где представлены ведущие европейские нации. Ну, там, разумеется, в котелке Джон Буль, аккуратненький во френчике в вильгельмской каске немец и так далее, и русский, которого я, разумеется, сразу же среди всех приметил.
Почему? Мужик.
Мужик. Совершенно дикая овечья шапка, значит, торчащими. Из-под шапки торчащие же в диком... безобразие волосы, такая же страшная вщемленная борода, какой-то оскал, не оскал на него. И вот он в этом вот каком-то своем малахае одет, разумеется. Мягко говоря, это было, ну, за лет 20 до Октябрьской революции, да, угрозы, которые Советский Союз...
Это шло еще с русской войны.
Мэтра надо немножко поправить здесь, да?
Нас всегда изображали как варваров современных, да, вот таких новейшей истории, с которыми нужно бороться и которым нужно противостоять европейской цивилизации,
демократической. Бороться за что, противостоять во имя чего, вопросов очень много. Давайте послушаем мнение нашей аудитории.
Давайте.
И почему в мире так не любят русских, или нам это только кажется? Вот этот вопрос мы адресовали нашим радиослушателям. Антон нам дозвонился первым. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот мне интересно, скажите, а почему вот мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что вот мы как-то все время хотим, чтобы они нас любили, эти западные наши так называемые друзья. Мне непонятно, а почему мы все время от этого страдаем, что вот они нас не любят?
Может, хороший быть, вопрос.
Да, и мне интересно, может быть, они такая русофобия сейчас началась только потому, что, не хочу быть резким, может быть, потому что они просто перестали нас бояться, ведь в 45-м году, я так понимаю, такой официальной русофобии не было. Угу. Спасибо.
Понятно. Спасибо огромное, Антон. И давайте, кто прокомментирует этот
телефон? Ну, я готов сказать, да, что пожалуйста. Антон фактически повторил тот главный совет, который дает автор книги Гимитан, швейцарский историк и журналист. Как он говорит, русофобия пойдет на нет в тот момент, когда вы перестанете на нее так остро реагировать и заметите своими собственными делами. Когда вы будете заниматься больше своей идентичностью и исправлением тех неполадок, которые есть в стране. Их,
я согласен с вами.
Вот тогда эта компания, вот, к примеру, санкции, да, санкции против России, но нет такой передачи, нет такого коммента, где бы не было рассуждений, снимут, не снимут, вернется все на Скоргиса, не вернется.
Это же реалии современной это реалии, политики, да, поэтому мы должны на них реагировать и комментировать.
Послушайте, пример.
Да.
Пример. 1989 год. Демонстрация на площади Тяньаньмэнь, которую у нас ошибочно приклеили ярлык «студенческие демонстрации». На самом деле там все было гораздо сложнее. Там рабочих было больше, чем студентов, которые были против капитализации ускоренной, которая тогда шла, кстати говоря.
Так на Западе... Вот. Я как раз тогда был в Дании с обкором, в «Комсомольской правде» в Копенгагене. Там это произносили как стремление влиться в западный вектор развития.
Да.
Отказаться от коммунистического вот верования.
Но Запад наложил на Китай санкции. Наложил санкции. В Китае ни один из членов руководства, как я слышал такое мнение, я не проверял его, реакция в Китае была нулевая. Слово «санкции» не употреблялось в публичном дискурсе в Китае вообще, но там легко как бы, особенно в те годы, было закрыть. Но через год санкции самоликвидировались. Первая ликвидировала их Япония, инвестиции, прежде всего, в Китай.
Ну, то есть, через вы хотите год. Сказать, что мы сами поднимаем эту волну внутри страны?
Мы для того, больше чтобы... интегрированы все-таки в Европу. Мы, собственно, связаны с европейской цивилизацией огромными пластами истории, чем китайцы. И нам это обиднее, может быть, и задевает это сильнее. Поэтому мы это комментируем. Но это не значит, что мы забросили свои собственные дела и не комментируем их, и не занимаемся самосовершенствованием.
Я прошу прощения, давайте мы еще один звонок выслушаем. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы прямо говорите моими мыслями. Знаете, я родился в Восточной Европе, да. Приехал я в Россию на волне, когда только Олимпиаду объявили, да. Ну, в смысле, что строить Олимпиаду и так далее, да. Вот. На самом деле я рассматривал Россию как очень привлекательную страну, да, и так далее. В итоге получилось так, что я женился здесь, да, вы меня слышите?
Да, внимательно слушаем, Николай, вот, слушаем.
У меня двое детей там, да, и, ну, в смысле здесь, в России, да, я живу на Урале, вот, в итоге приехал на Урал, да, супруга у меня отсюда. Я хочу сказать, что все детство я провел там, где я родился, да, просто современные... Россия уже была тогда, да, и все, о чем вы говорите сейчас, да, я, поверьте, это вы сами накручиваете, может, не знаю, вы слишком много сами об этом говорите, это не так, я помню свое детство, да, то есть русские, наоборот, как бы считались, как... интеллигентными, то есть умными люди, которые, ну, что-то могут придумать.
Понятно, Николай, спасибо
наверное,
огромное.
Наверное, вы смотрите прессу западную, которая сейчас, собственно говоря, и в переводе здесь есть, что там пишут о нас, о России, о руководстве России, да и, собственно, просто о русских. Волосы дымом ставят.
В числе мировых угроз значились, как вы помните, на одном из первых мест России, это высказывание Барака Обамы, Германии, в общем, тоже не так просто сейчас в военной доктрине прописана роль России. Я зачитаю сообщение. Вот, кстати, с Николаем согласна наша часть нашей аудитории. Я зачитываю сообщение. Был в Европе, никакой русофобии не наблюдал. К нормальным людям нормальное отношение. А вот кто-то из наших радиослушателей считает, что все очень просто. Русофобия от зависти. Или вот, например, большинство русских не умеют себя вести в культурном обществе.
О, как
вот
так интересно. Вот. Большинство русских не
да. Нас не любят, потому что у нас
немецкие
свой отличный...
Английские туристы все отлично ведут.
Да. Нас не любят, потому что у нас свой отличный от любого другого характер, сила воли, природная доброта и отзывчивость. Всего этого нет на Западе. Ну а так ли это? Через 4 минуты продолжим.
Национальный вопрос.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
История русофобии и ее последствия. Сегодня в центре нашего внимания вопрос вам, уважаемые радиослушатели, почему в мире так не любят русских или нам это только кажется? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и сообщение также присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А в студии эксперт-международник Алексей Кожемяков, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. С вашего позволения, еще два сообщения, пришедшие на WhatsApp, зачитаю. Американцы, пишет наш радиослушатель, тоже мало кто в мире любит, но это им не помешало создать самую мощную в мире державу. Или вот еще, Европа всегда ложилась под сильного, Россия оставалась независимой, это Европу и пугает.
Галя, ну вот ты же видишь, эти книги написали иностранцы, и швейцарец, и, значит, итальянец, значит, они оттуда изнутри видят, что действительно Россию не любят. Правда ведь?
Да, безусловно, это не наша выдумка, хотя, конечно, знаешь, вот лет 25, наверное, назад, когда только все эти развал страны был, нас этот вопрос страшно заботил. Вот нас не любят, нас русских уже тогда не любили, в частности, не любили поляки, не любили прибалты. Потом некоторые люди говорили: слушай, какое тебе дело, все ведь не любят друг друга. Посмотри, у шведов анекдоты про финнов, у финнов там про эстонцев.
Да, у датчан про
норвежцев. Все так поступенчато, как домино, друг друга не любят. Но есть еще, все это было бы смешно, если бы не было так грустно, если не было юдофобии, например, если бы русофобия не вышла в какие-то конкретные политические и практические измерения. Но меня в данный момент волнует другой вопрос. Вот смотрите, коллеги, не кажется ли вам, или это кажется, надеюсь, не только мне, что все это в мире уже было, что ощущение дежавю преследует постоянно. Андрей, мы сейчас с тобой как такие старые, опытные динозавры журналистики, которые начинали еще в советское время, мы, наверное, с тобой иногда вздрагиваем от той лексики, от повторяемости некоторых лексических оборотов, которые мы уже когда-то читали в 80-е годы, когда была холодная война, когда был бойкот Олимпиады. Я тогда училась в школе, но я была молодым журналистом, и это помню. Многие люди говорят, что нынешняя ситуация в мире невероятно напоминает 39-й год. А вот наш уважаемый гость Алексей Семенович написал в послесловии, да, позвольте вам процитирую, что есть рассуждение о цикличности российской истории, в частности, о том, что касается ее отношений с Западом, обоснованно показывающее, что за истекшие 3 века Россия 14 раз меняла свое ролевое отношение к западному миру. Скажите, пожалуйста, что происходит? Почему нас не любят как-то по какой-то спирали? Почему нас по какой-то формуле не любят? Они постоянно.
Но прежде всего, я хотел бы сам прокомментировать глагол «любит, не любит». Я уже отмечал не раз, что, вообще-то говоря, этим вопросом только мы озадачиваемся. Поверьте мне, я прожил 3 десятилетия за рубежом, и швейцарцу или итальянцу, ему этот вопрос вообще не возникает. Он не возникает даже в подсознании у них, потому что они самодостаточны, они живут, они такие, какие они есть. Могут ставить анекдоты шведы про финнов, пожалуйста, северяне, итальяне про сицилийцев, все что угодно. Парижане против марсельцев. Это все есть, это часть жизни. Но вот так глубоко озадачиваемся только мы. И это уже тоже само по себе большой вопрос. Второе. 14 циклов я придумал не из головы, я подчеркнул эту цифру, я просчитал ее из интереснейших работ нашего ушедшего политического мыслителя российского Вадима Цимбурского, который вот эту цикличность, собственно, разобрал. Ну, говоря кратко, не вдаваясь в научную лекцию, она была связана с интересом Европы тогда, Америка не была участником политики мировой, она была связана с интересом использовать Россию для решения внутриевропейских проблем. Угу. Сегодня такой потребности у европейцев какого-либо использования России одних европейцев против других не существует. Европейский Союз может решить свои внутренние проблемы, как это не, как это не сурово звучит, без участия
а
России.
А экономика? Куда же денется без нашего сырья?
Ну, экономика, мы говорим о политике.
Поток,
мы говорим
о политике. Да.
Да, конечно, разумеется.
Создается.
Разумеется, никто это не ставит под сомнение. Потом, говоря даже о книге Метана «Любит, не любит», ведь вот для меня, в частности, мое послесловие, это, прежде всего, политическое прочтение этого «Любит, не любит». Ну, не то, что как относятся к болельщикам, хватают их в кутузку или нет, и сколько их забирают, и жестче относятся, чем к дрочливым британцам. Важнее другое, важнее политические последствия русофобии.
Да мне кажется, все проще здесь. Не считают они нас за равных. Нам это очень обидно, понимаете? Они не считают нас за европейцев, за носителей той же самой культуры европейской, которой они принадлежат. А мы считаем, что мы являемся носителями культуры. Они нас оставляют за рамками, отбрасывают.
Какой европейской, причем, азиатской, какой культуры?
Они нас, ладно, считали бы просто другими. Они нас считают внизу. Они считают нас низшими.
Помните,
они считают нас плохой альтернативой, а не хорошей альтернативой или просто альтернативой. Вот этот комплекс неполноценности, который в нас в каждом сидит немножко, может, плохое слово комплекс неполноценности, а вот эта обида на то, что нас не понимают и считают плохими не своими и другими, не дает нам покоя, мне кажется.
Галь, да. Это я просто хотела напомнить выкрик Саманты Пауэрс, «Вы проигравшая страна», которая, помните, у нее вырвалась. Вот мы, собственно говоря, таких выкриков высказываний...
Так мне это сказала Кондолиза Райс в 2000 году. Вы страна, раздробленная в 2000 году, вы страна, раздробленная в холодной войне, о каком равном партнерстве можете еще говорить? Она еще была также просто доктор Райс и шла на выборы с Бушем-младшим.
Я к другому веду. Стоит ли нам реагировать на каждый выбор? Есть две позиции. Первая – быть независимым, гордым и жить с высоко поднятой головой и прямо держать спину.
Как китайцы.
И просто не реагировать. Как китайцы.
Да.
Либо есть второй подход. Вот мы молчали, мы много лет себя вели как китайцы, не реагируя на ту ложь, которая обрушилась в конце 80-х, депортации, в которых число депортированных уходило где-то уже далеко за миллион. Да.
Ты про Прибалтику свою любимую
говоришь. Ну да,
говоришь,
это, да, я не могу, да, это моя любовь вечная. Ну, вот. Мы гордо молчали. А вот если бы мы каждый раз не подставляли другую щеку, а каждый раз отвечали на каждый информационный выпад или политический, отвечали за трещины. Может быть, оно бы лучше было? Как вы думаете, коллеги?
Да, но сейчас ответим на этот вопрос. Сначала давайте-ка мы послушаем, что думает наша аудитория. У нас очень много телефонных звонков. Пожалуйста, следующий давайте выслушаем. Добрый вечер, Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Я вот про китайцев затронули тему. Первый раз я был в Китае в 1989 году. Они очень прекрасно к нам относились. Потом, когда в эпоху президента Ельцина большой поток туристов-мешочников хлынул, и девушки легкого поведения туда поехали, уже, естественно, даже мои китайские друзья, они мне говорили, ну что, вот русские, ну как вот они себя ведут, вот мы же как вот к ним относились.
Но это бытовая русофобия, мы говорим о несколько ином уровне, экономика, политика, вот, собственно, об этом идет речь, Михаил, ну, в любом случае, спасибо. Алексей Семенович, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который сейчас Галина задала, Андрей Михайлович, вам тоже отвечать на этот же вопрос, может быть, нам не реагировать на проявление русофобии, просто этого не замечать, и нам спокойнее, и другие поймут, что нас невозможно вот постоянно тычками, пинками к этому подзуживать.
Нет, реагировать бесспорно нужно, и это, прежде всего, ну, есть функция, я так полагаю, особенно что касается политических вопросов Министерства иностранных дел, и те заявления, которые Захаров делает, они вполне, так сказать, достаточно, на мой взгляд. На мой взгляд, ошибка была бы возвращаться, вот то, что вы говорили, к профессии 80-х, 90-х годов, потому что у нас, как мне, мое впечатление такое по возвращению, что возрождается профессия, у вас негров вешают. Мы начинаем зацикливаться на различного рода вот этих самых,
да,
разоблачениях Запада. В ответ.
Вот есть такой...
Значит, важно тут просто капитальный момент. Критикуй другого, ты сам не становишься лучше.
Есть такой известный, наверное, многим нашим радиослушателям уже журналист американский Майкл Бом. начинал он свои дебаты здесь на радио «Комсомольской правды» на телевидении, которое тогда у нас было, со мной и с Виктором Николаевичем Баранцом. Мы его тогда, извините за такое слово, размазали. И он мне говорил: «Боже мой, какая американофобия у вас в России! Это же ужас! Это же ужас! Надо доносить до американской аудитории, что это ужасно!» Видимо, вот они так же понимают, как и мы, с неким преувеличением того, что говорится в наш адрес. Давайте немножко охолонимся.
Да, вот Виктор из Детройта нам написал, да, по телефонному номеру, действительно, из Детройта. «Простите, пишет он, но так как ведут себя в обществе американцы, русские по сравнению с ними леди, джентльмены, русских не любят, я русский, это я их не люблю». Вот такое сообщение. К нам пришло очень много сейчас сообщений на WhatsApp. Мы продолжим обязательно и ваши телефонные звонки принимать, и ваши комментарии на WhatsApp можете присылать. Через 4 минуты поговорим о этой теме.
«Национальный вопрос».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
История русофобии, ее последствия, почему в мире так не любят русских, или нам это только кажется? Вот этот вопрос мы сегодня и обсуждаем с нашими уважаемыми гостями-экспертами. А в студии ученый-международник, доктор юридических наук Алексей Кожемяков, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и ведущая этой программы Андрей Баранов и Елена Афонина. Ну, Алексей Семенович, у нас много телефонных звонков, я сразу прошу прощения у нашей аудитории и задам вам следующий вопрос, и вам, и, конечно, Галя, вам, Андрей Михайлович, также. Вопрос, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о некой цикличности, да, о 14 возвращениях ярких темы русофобии. Скажите, мы сейчас находимся на пике, на спаде, и можно ли представить себе ситуацию, когда вообще эта тема уйдет с повестки дня? Это возможно в ближайшее время?
Я думаю, что если смотреть как бы на перспективу достаточно серьезную и длительную, то поменяется вся международная повестка дня. Она будет неизбежным порядком меняться, потому что мы на пороге создания нового мироустройства. Двуполярный или полутораполярный мир, был он или окончательно исчез, мы говорим о многополярном мире. Что за этим стоит конкретно, пока это не только начинают выливаться некие предварительные внешнеполитические действия. Одним словом, будущее за этим. Но поскольку бесспорно перед Землей, как совокупностью цивилизаций, стоят некие общие глобальные проблемы, нам придется их рано или поздно решать, согласовывать, решать вместе. И когда появится это общее дело, это общая новая повестка дня, тогда, на мой взгляд, она просто отпадет, как, скажем, высохший какой-то орган ненужный.
Я поняла, нас сплотит нападение инопланетян, видимо.
Да.
Да, не хотелось бы в этот сценарий.
Будут кровь человеческую пить, а тогда мы, конечно, очень дипломатично ответил наш гость, а я считаю, что мы стоим на пороге страшных событий. И Соединенные Штаты, и Евросоюз испытывают громадные проблемы сейчас. Это раненые звери. Я не побоюсь сказать, что Евросоюз, в первую очередь, и Соединенные Штаты, как кому бы это ни показалось странным или диким, находятся на грани очень сильных катаклизмов, на грани распада экономического, политического, если говорить о Евросоюзе, экономического, если говорить о Соединенных Штатах. Они предчувствуют это. Не случайно успех Трампа, кстати говоря, который сейчас внесистемно, почувствовав эту опасность, вот воззвал к среднему классу американскому, промышленным рабочим, белым, спасать Америку. Кто, значит, альтернативу выступает? Несущийся вперед Китай и усилившийся, как кому бы это ни хотелось, Россия. в военном плане, в политическом, геополитическом. Ну, и, в общем-то, так сказать, собралась Россия, это как Горчаков говорил, сосредоточилась. Это не нравится. И поэтому на Китай и на Россию сейчас будут, значит, всякие гадости литься со стороны Запада, консолидированного во главе с Соединенными Штатами Америки, повторю этот термин. И нам к этому надо готовиться, быть готовым. Это must, это будет обязательно. И эта русофобия на пике сейчас, она будет сейчас, я не побоюсь этого слова, наверное, за все тысячелетнюю историю отношений России и Запада самым страшным образом сейчас, самым накальным образом проявляться.
Из всего сказанного меня поражает будущее время, которым вы, Андрей Михайлович,
оно ближайшее. Мы будем ближайшие не то, что года, а месяца.
Ты хочешь сказать, что мы сейчас еще не внутри этого процесса, мы еще в начале, что будет еще хуже?
Процесс начался, и его не остановить, и двигает его Запад. Мы этого не хотим. Они вынуждены, логика их подталкивает к тому, чтобы делать козлами отпущения другие страны.
Простите, а куда хуже? Вот куда хуже? Политический изгой, можно сказать? Ну, в каком-то смысле да, по некоторым вопросам. Я не знаю, для кого-то исключение там из G8 – это ничтожное событие, для кого-то событие большого масштаба. Санкции введены? Введены. Россия рукопожатна на многих площадках? К сожалению,
нет. Да и Пекин остался не рукопожатным, потому что американское сотрудничество Соединенных Штатов Китай исключило, и Обама прямым текстом сказал, проговорился, если хотите, что правила, по которым должны играть другие страны, должны писать Соединенные Штаты, иначе их будет писать Китай.
Замечательно. Понимаете? Историю переписывают, куда хуже. Пожалуйста, Алексей Семенович,
да, я вижу, я бы добавил к этому более алармистскому такому сценарию. Ну, очевидно то, что мы, я повторюсь, идет реконфигурация мировой, вот этой самой мирового устройства сегодня. Наверняка впереди мы в начале процесса. И то, что вы упомянули, Тихоокеанское партнерство и грядущее Евроатлантическое, вот это очень серьезные признаки того, что будет такая реконфигурация. Ну, посмотрите речь президента России сейчас на Санкт-Петербургском форуме. Там он дает свою версию будущей реконфигурации, где будет участником которого будет Россия.
Альтернативную.
Да, да.
Поэтому альтернатива для них неприемлема. Да. Неприемлема, да. Вот и все.
Ну, значит, тут есть один серьезный очень аргумент, который вновь вернули коллективной работе наши российские ученые, международники недавно. Совет по внешней обороне политики выдал такой очень интересный тезисный документ о перспективах после 2020 года. Там такая мысль содержится, она довольно ясно прочерчена, что ядерный потенциал России, Россия остается великой ядерной державой. И это закрывает, как бы автоматом закрывает все алармистские сценарии, которые связаны с использованием силового момента.
Мы видим здесь прогнозы обезоруживающего удара, значит, удары за час, еще чего-то, высокоточным оружием. Это ведь неспроста идет в качестве утечек из Пентагона и из других американских ведомств. Все-таки они делают сценарий на конфронтацию с нами.
Замечательно. Тогда давайте мы сейчас короткий комментарий услышим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также коснулась темы русофобии. Вот мы сейчас говорили о политике и экономике. Вот она как раз об этом в своем высказывании и как раз донесла до аудитории именно эту мысль.
НАТО увеличивает свои бюджеты, поэтому русофобия – неплохой бизнес. За всем этим стоят в том числе и интересы людей, которые производят вооружение, которые лоббируют свои интересы. Им нужен повод. Нужно каким-то образом завоевать доверие, в том числе и населения, мирного населения, завоевать в том числе и голоса этого населения, пользу продвижения и увеличения военных бюджетов. Как это можно сделать? Как это можно сделать в мирное время? Только рассказав о потенциальной угрозе.
Ну вот мы слышали официального представителя МИД России Марию Захарову. Я сейчас зачитаю сообщения от наших радиослушателей. Они продолжают отвечать на вопрос, почему в мире так не любят русских или нам это только кажется. Нас не любят, потому что мы не ходим с протянутой рукой и делаем все без оглядки на них, считает Павел. Не любят и не надо, обойдемся. Вот они без нас нет. Санкции не отменять, даже если будут умолять. Жили 2 года и не умерли. И вот еще сообщение. Нас не любят отдельные политики, в первую очередь американские, за то, что Россия после Ельцина-Козырева стала проводить самостоятельную суверенную внешнюю политику. И,
правильно.
Да. И информационные войны, и негативный пиар. А обычные люди к нам относятся по-другому. Да и не надо своих друзей бросать. Югославию, Кубу и другие страны. Вот такой комментарий пришел. И, пожалуйста, давайте, наверное, финальный уже телефонный звонок выслушаем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое мнение, что русский народ – это соборный народ России, и поэтому наша вера спасает нас от тех гадостей, которые происходят в Европе. Мы не принимаем их неценности, в принципе, насчет семьи, насчет половых отношений мужчин и женщин, насчет детей. И, значит, они находятся в кризисе. Но самое главное, мы должны помнить, что, как говорил наш царь Александр III, у нас только 2 союзника и брата. Это армия и флот, и сербский народ. Все.
Понятно, спасибо, Александр.
Еще Аризона космические силы теперь появились.
Да, тоже было такое небольшое дополнение. Ну что, буквально 2 минуты у нас остается. И я не знаю, вот у нашей аудитории сложилось какое-то определенное впечатление о том, чем вызвана эта новая волна русофобии. Если нет, то, может быть, коротко. Вот можете объяснить сейчас истоки, смысл? Ну, буквально вот 1-2 репликами. Вот почему сейчас, в 21 веке, такой виток мы наблюдаем? Вот с чем это связано? Чем не угодили? Можете объяснить сейчас?
Алексей Семенович. Вновь возвращаю. Геметан, Запад России, тысячелетняя война. Купите, прочитайте, найдете там ответ. В 2 словах этот ответ. Действительно, сегодняшний этот виток, конечно, связан с тем, что Россия проводит самостоятельную линию в политике. И это началось не с украинского кризиса. Наверное, все-таки отчет нужно вести формально с мюнхенской речи Путина.
Угу, не угодили тем, что выжили, и что съехали с той роли, которая нам была уготована в 90-е годы, и когда нас страшно любили.
Дело в том, что Россия всегда была альтернативой Западу в историческом, в культурном, а в геополитическом смысле. Сейчас эта альтернатива усилилась, и это им не нужно, и Россию надо сдержать. Что они пытаются делать с помощью этой русофобии, и не удастся им это никогда.
Да, ну вот я зачитаю еще сообщение. Нас не любят, потому что мы для них сильно независимы. Вот как раз то, о чем ты, Галя, говорил, о том, что мы слишком независимы. И вот еще короткое сообщение. Они нас просто боятся. Ну, не знаю, есть наверняка часть нашей аудитории, которая скажет, вот все, о чем вы, уважаемые, сейчас говорили в студии, это, наверное, какие-то, знаете, фантомные боли великой страны. А мы считаем иначе. И милости просим, можете с нами продолжать спорить по этому вопросу. А вопрос действительно актуальный и серьезный. Почему в мире так в последнее время не взлюбили русских? Или нам это только кажется? Дискуссию продолжим на сайте kp.ru. Ну и, конечно, большое спасибо нашим уважаемым экспертам, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, ученый-международник Алексей Кожемеков, Андрей Баранов и Елена Фойна вот были с вами.
Вопрос.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.